Разбор полета.
21 час 3 минуты в российской столице. Это программа «Разбор полета». Программа о людях и о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которыми они руководствуются. Программу проведут Андрей Жов и Станислав Крючков. И сегодня у нас в гостях
лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Светлана Алексеевич. Здравствуйте.
Добрый вечер. У нас традиционный вопрос есть, с которым мы открываем каждую нашу программу. Какое решение в вашей жизни было самым тяжелым? Может быть, если даже не самым тяжелым, а тем, над которым вы, допустим, долго сомневались, долго к нему шли. Вот сейчас вот сходу, что называется, можете ответить?
Я думаю, что у меня навряд ли был такой момент. У меня как-то родители смеялись еще с детства. У меня было такое, я буду писатель, да? Вот. И у меня как-то было чувство пути, оно вело меня. Так что у меня не было таких вот поворотов. Может быть, смерть сестры, она меня как-то остановила, поскольку я всегда был человек цели, человек движения. А у меня умерла очень рано сестра. И вот ее смерть, она меня как-то остановила. Я оглянулась, поняла, что кроме цели еще много хороших, интересных вещей.
А в каком возрасте это произошло? Вам сколько лет было?
Ну, лет 40.
А решение о писательстве и о выборе этого пути было принято еще в
детстве? Это всегда было. Я всегда знала, было писать, потому что мой отец, он ушел на фронт со второго курса. Был такой коммунистический факультет журналистики в Минске. И он долгое время работал журналистом. Потом его заставляли бросить. Такие были времена после войны. Мою мать, бандеровку, поскольку я родилась в Ивано-Франковске, он там ее нашел. И он это не сделал. Уже была я, и он любил очень мою мать. Он даже умирая уже ничего не помнил из-за Альцгеймера. А помнил только, какая мама была красивая. И он это не сделал. И тогда его отправил, спас какой-то друг, отправил в деревню директором школы, где он так и проработал.
А вы сказали, что решение вот именно стать писателем было у вас едва ли не с самого начала. Почему тогда факультет журналистики Белорусского университета, а не, вот, не знаю, может быть, литературный институт? Или просто не было в Минске таких учебных
заведений? Нет, в Минске было. Все кончали факультет филологии и становились журналистами, или факультет журналистики. Это не имело значения. Но я была такая книжная девочка. Я выросла среди книг. И мне это всегда мешало, мне хотелось знать жизнь. И поэтому журналистика, это была, как мне казалось, тогда возможность узнать жизнь.
На сегодня вы можете сказать, что вы узнали жизнь в каких-то важных для себя проявлениях?
Ну, это было слишком самонадеянно с моей стороны, чтобы сказать, что в эту бездну там ты заглянул и что-то четко увидел. Это все, вся эта реальность, в которой мы существуем, она очень неясная, очень неопределенная. Мы все время находимся в движении. Вот я занимаюсь как бы документальной литературой, и я могу сказать, что документа нет. Это все версии, с которыми мы имеем дело. Это человеческие страсти, человеческие суеверия. Так что сказать, что ты определенно что-то знаешь о человеке, тоже нельзя. Человек всегда новый. Как говорил Толстой, человек всегда в движении. Он всегда как бы и страшен, и прекрасен одновременно. Так что нет, это для меня всегда неопределенно.
А стремление уйти от документа и поднять художественный пласт, когда ты присутствовала?
Дело в том, что чем я занимаюсь, это новый жанр, в котором существует как бы то и другое. Это новый вид литературы, такой ликбез, да, для вас, в котором вот может вас заставить хоть одну мою книгу прочесть, тогда не будет такого вопроса. Вот, это новый жанр, я его называю роман голосов, то есть это документально-художественный жанр. То есть вы пишете роман, но совершенно на другом языке, как бы из документальных вещей его складываете. Ведь сегодня жанры, они очень тоже размыты, их границы между ними, фикшн, нон-фикшн, это все проникает друг в друга, уже никто не скажет, что инсталляция – это не искусство. Или что Шнитка или Губайдулина – это не музыка, как какое-то время говорили Денису, там не музыка, да? Вот. Так и литература. Просто как бы русская традиция, она такая более консервативная, она не совсем открыта миру. Русской литературы в последнее время, и поэтому наверняка и возникают такие вопросы.
Писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич в гостях на «Эхе Москвы» в программе «Разбор полета». В вашей биографии была такая страница, вот именно преподавательская. Вы работали в сельской школе. Почему не остались? Почему, я так понимаю, целенаправленно шли непосредственно вот к писательской карьере? Вас не привлекла вот эта вот возможность, что называется, влиять на души?
Дело в том, что у меня и прадед был учитель, и, значит, отец. Такая вот традиция учительства, она существует в моем роду. И Сухомлинский был такой прекрасный украинский педагог, и его книги когда-то очень повлияли на меня. Он был директором сельской школы, и это были вот первые идеи. Учение, игра, люди, дети творят. Это было очень интересно. И мне хотелось побыть в школе, именно деревенской школе. Я очень долго не могла расстаться с деревней. Мне сейчас город не очень нравится. Я с удовольствием получила Нобелевскую премию. Купила себе дом в деревне. И это лучшее место на земле, где мне хорошо, как бы уютно, и где мой ритм жизни существует.
Где это место лучше на земле
находится? Под Минском. Под Минском есть такая деревня Силичи.
Что касается решения именно сменить место жительства, вы уже жили много где в Европе, в европейских странах. Вот как вы принимали решение уехать за границу и как определили, куда именно? Или это вас вела, может быть, какая-то цепь случайностей?
Нет, это у нас как бы пришел к власти Лукашенко, началась авторитарная власть, и тогда уехала я, уехал классик нашей литературы Василий Быков. Это была наша форма протеста. Но я бы еще сказала, что у меня был такой мотив, что это было, с одной стороны, очень хорошее время, 2000-е годы, а с другой стороны, люди, очень много ненависти накопилось в обществе, как, наверное, и сейчас. Разделение такое было в обществе сильное. И на демонстрациях люди, в общем-то, часто до крови били друг друга. И меня, когда я приходила в Союз писателей и слышала восхищенные голоса писателей, даже таких писателей, которые я уважала, что вот как здорово, там кровь текла с милиционеров, как мы им дали. Вот, и а на улице милиционеры могли сказать, вот там мы этим дали. И я пошла навещать одного своего знакомого, видела там в больнице сидели две тетки деревенские, которых я очень люблю, это старые женщины эти, и возле реанимации, и обе голосили, в одной сын демонстрант, а в другой милиционер. И вдруг я посмотрела вот эту беду, когда ее выносится, она уже в дом, в семью. И я увидела, что вот на уровне народного бытия нет ненависти друг к другу. Эти женщины плакали, обнимали друг друга. И это на меня очень подействовало. И я уехала, потому что я не хотела быть баррикадным таким писателем, как сейчас Прилепин там, или Шуркунов, и радоваться чьей-то крови, или говорить, мы дойдем до Киева, или там до Кремля. Мне казалось, что это не дело писателей. Я хотела увидеть нормальный мир, как люди живут в нормальном мире, и как они смотрят на жизнь, на друг друга. Они баррикадят, и видишь только мишень, свои, чужие. Писатель не должен так видеть, смотреть.
Но контакта со своей землей вы не оставляли?
Никогда, конечно. Никогда.
И периодически приезжали.
Да, и тем не менее, вашим первым пунктом назначения, после того, как вы решили уехать, какая страна стала, как вы выбирали?
Италия, очень красивая страна. Есть такой, как бы помощь писательская во всем мире. Они помогают писателям друг другу, и это мне предложил вот этот комитет помощи. Они предложили мне сначала Италию, потом я жила во Франции, я жила еще в Германии и Швеции.
и где, не знаю, может быть, вам комфортнее было?
Оправдала Европа себя?
Да, вот. Да, очень. Европа очень красивый институт жизни, очень красивый механизм жизни и очень достойный механизм жизни. Там, конечно, все несовершенно, демократия там несовершенна, но они дальше прошли по пути свободы, чем мы, и они больше... Вот мы привыкли, что мы такие духовные, что мы так читаем, что мы так все понимаем. И вдруг я впервые, когда приехала туда, я же тоже ведь освобождалась постепенно, да? Вот. И я увидела, что эти люди более ответственно относятся к жизни. Более, как бы, более духовные. Я видела лица людей, которые на концерты, лица людей, которые... Вот, я поняла, что это все наши суеверия, наши глупости. Мы, конечно же, Европа. Может быть, немножко другая Европа, но наш путь туда.
В одном из ваших интервью встречал выпады против левой идеи, против социализма в целом. В другом вы очень позитивно отзывались о, допустим, шведской социалистической модели или социальном устройстве той же Германии. Эта линия водораздела между социальным государством и идеей, уходящей корнями того Маркса, к тому же Ленину, она где для вас проходит?
Вы понимаете, есть вот чем я занималась почти 40 лет. Я писала историю русского большевизма. В общем-то, это трудно назвать коммунизмом. Это до сегодняшнего дня большевизм. Во всех там своих проявлениях. И вот я как бы изучала, вот все мои 5 книг, это вот как бы энциклопедия вот этой нашей жизни. И если я критикую социализм, то я критикую его социалистический вот наш вариант, вот тот, что русская утопия представила, русская красная утопия, и как это было исполнено. Сама идея, научная идея социализма, она будет всегда, и это, в общем-то, я думаю, магистральный путь человечества к справедливости, равенству, братству. То есть с этим никто не будет спорить. И шведы представили какой-то свой вариант этой жизни. И мне, кстати, жизнь в Швеции понравилась именно вот этим, что там более-менее справедливо все разделено. А взаимоотношения очень богатого человека и взаимоотношения простого шведа, они совершенно равноправны. Они, люди говорят с этим спокойным достоинством, никакого этого господин начальничек или там господин олигарх, этого и этих высоких заборов нет. Шведы вообще не закрывают окна ни вечером, ни ночью, никогда. То есть это полная открытость. Так что социализм – это не некое одно исполнение. Очень много исполнений. Красный Кхмер, там это полно этого. Крови полно же за плечами этого исполнения. Но сама идея – это красивая идея. Это идея со времен там Кампанеллы еще раньше.
После отъезда в 2000 году вы все же вернулись. Это значит, что та форма протеста, которая была в свое время избрана, себя оправдала не в полной мере, или были какие-то иные причины?
Да, и Лукашенко, да, никуда не делся.
Да, и Лукашенко не делся, и, видно, не скоро еще денется. Стало ясно абсолютно, что все это надолго. И все вот мы, конечно, в 2000-е были романтики. Мы себе так представляли, что вот завтра будет свобода, и вот люди выйдут из лагеря, и за воротами лагеря тут же будут свободными. Никто понятия не имел, что это такое свобода, и сейчас не имеет понятия об этом, что такое свобода. Вот я смотрела там по телевизору и там русскому, и там с духовым оркестром провожали добровольцев на войну в Донбасс. Разве это речь о свободе? Какие же это свободные люди? Это не свободные люди. Так что это надолго. И я устала жить, ну, как бы, мне всегда хотелось жить дома. Я никогда не хотела жить где-нибудь в другой точке земли. Я хотела посмотреть, но никогда не хотела там жить. Потому что тот жанр, в котором я работаю, он требует жить все время среди людей, слушать. Ухо должно быть на улице все время. Потому что особенно в нашей жизни, за что и любят, особенно вот иностранные журналисты, которые здесь живут по 5-10 лет, потом уезжают, они очень тоскуют. Почему? Потому что здесь все движется, все меняется. Ну, все, хотя эти изменения больше похожи на разрушение, но все равно есть некое гипноз движения. И это все надо видеть, это все надо слышать.
А как за время вашего отсутствия, вашей жизни в Европе, изменилась жизнь белорусов, не знаю, может быть, сознание людей? Ну, наверняка же есть с чем сравнить, есть что, так сказать, проанализировать.
Ну, я бы могла сказать, это, наверное, и России можно сказать, и Белоруссии. В целом люди стали жить лучше. Это отрицать никто не будет. Произошло некое движение и некое перераспределение этого национального богатства. И я застала Минск, он очень изменился, он стал красивым, очень много там построено, он стал чистым таким. Вот. И люди, мне кажется, что я как бы вернулась, это в Беларуси, здесь у вас наверняка и все иначе. И когда я ездила по России, я видела, что все иначе. Я говорила, когда приезжала, это еще были 2000-е годы, я долго пишу свои книги, по 10 и больше лет, я говорила своим друзьям русским, вы не знаете, что в России, как люди ненавидят все то, что произошло, какой зреет бунт. И мне говорили, нет, у нас никаких перемен не будет, демократия это необратимо. А оказалось, что все, вот как мы видим, как бы все обратимо. Что касается Беларуси, то там был как бы личность, вот человек, вот Лукашенко, он остановил время. Он предложил такой контракт у него с населением. Он предложил им какой-то социалистический вариант с такой авторитарной властью. В отличие от Януковича, он так наверняка не грабит, я так думаю, хотя никто не знает, что в этой стране происходит. Но, во всяком случае, такого грабежа и бедности нет, как на Украине, как с ней власть была раньше. Поэтому там совсем другая жизнь. Вот я была на Украине, там люди хотят в Европу, там хотят оторваться от России, хотят что-то построить, быть как все, войти вот в семью европейскую народов. То есть оно разное, время везде разное.
А в Беларуси запроса нет на именно европейских?
Да, несомненно, несомненно. Ориентация долгое время была на Россию. До вот этого, когда у вас произошло такое преображение власти, вот, была ориентация на Россию. Сейчас нет, особенно после Крыма, ориентация на Европу.
А каков вот этот механизм воспроизводства несвободного мышления, о котором вы говорите, что заставляет вновь и вновь, ну, назовем это граблями, да, становиться на них и получать по лбу, что нам, что белорусам?
Ну, я думаю, что процесс, если вы имеете в виду, почему люди выходят на площадь или что?
Нет, казалось, в 91-м году все завершилось, да, мы оставляем позади этот темный пласт.
Люди полны надежды.
И впереди только будущее, которое мы... Будущая свобода, да, о которой вы говорите, которая идти. Но мы не воспользовались этим.
Ну, знаете, что вот каждый, как говорил Стринберг, каждый берет от меня то, что он может взять. Наверняка вот этот гипноз и парализованность, которая как бы одряхление произошло мышц общества за время советское, оно сделало людей неспособными к этой новой жизни. Вот почему люди испугались капитализма, особенно в этом диком варианте, который он у вас, более мягком варианте, какой он у нас. Потому что социализм, он в каком-то смысле развратил людей. Все одинаковы, всем хорошо, и никто не напрягается. Отработал там кое-как, отсидел на работе, ты пришел, и друзья, гитара, горы, да, о чем сегодня все меньше говорят. Потому что деньги стали деньгами, деньги надо зарабатывать. Одну профессию получил, этого мало, получаешь другую, или там маленький магазинчик, строишь большой магазин. То есть какое-то напряжение началось. А социалист в этом смысле развращает человека. Люди далеко не все способны вот к тому, что предлагает капиталист, какие жесткие условия он предлагает.
А история предъявит нам за это счет?
Да, думаю, да. Это все потеря времени. Это все большая потеря исторического времени.
Ну, смотрите, для того, чтобы достичь состояния вот такого, в котором нынче пребывает условная Швеция, необходимо только время, только столетие, которое эта страна прожила вот, ну, в свободе относительной, может быть, либо же здесь такая связка должна быть и времени, и каких-то преобразований, и политических, ну, здесь и ментальных.
Много, да, здесь много должно быть преобразований, потому что власть, она же не от Бога, власть от нас, от людей получается. Значит, она свидетельство состояния общества прежде всего. Значит, людям нравится это каждый день смотреть по телевизору и каждый день слушать по телевизору. А не нравится какому-то небольшому числу людей, которые не могут все коренным образом поменять. Вот они хотели в 2000 году поменять. Но это быстро все захлебнулось, потому что никто не знал, как это делать, как-то не были собраны силы, не были собраны идеи. Эти кухонные разговоры, они, знаете, так все красиво об этом вспоминать ностальгически, но когда мы вышли на улицу, мы же оказались беспомощны перед потоком жизни. Власть тут же подобрали совершенно другие люди. Натренированные там бандиты, комсомольцы молодые, с властью, с деньгами. То есть мы тут должны признать свое полное поражение.
Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексеевич в гостях программы «Разбор полета». Вы говорили, что, ну, в одном из своих интервью, что вся наша история, что советская, что постсоветская, огромная братская могила и море крови. Как, в каком возрасте вы это осознали? Ведь наверняка, ну, в молодости, осознав это, тяжело как-то дальше существовать. Нет, я ошибаюсь?
Нет, я даже больше вам скажу. Мой отец, он вступил в партию под Сталинградом и даже не думал, что он будет жить. И вот он искренне совершенно вступил в партию перед боем и до конца жизни верил в это. И даже когда умирал, просил похоронить партбилет вместе с ним. Это было не так давно. Он умирал около 90 лет. И я так воспитывалась им. Он же был учитель, это, ну, как бы люди так редко бывают. Из них такие свободные люди. Они как бы становятся частью системы. И, к сожалению, отец мой тоже. Хотя это был очень искренний и очень хороший человек. И таких людей было много. Вот почему я не люблю слово «совок». Потому что я знаю друзей отца, я знаю, я много лет 7 работала журналистом, и ездила, и видела этих хороших людей. Так что это очень сложно. Эта идея как-то сжилась. Были хорошие люди. Как я всегда говорю, я люблю наших людей, но не люблю нашу историю. Из всего этого получается действительно море крови. Но мое личное освобождение, оно произошло, наверное, когда я писала книгу «Цинковые мальчики» о войне в Афганистане, и была на войне, вот, в Афганистане, и я увидела, вот, как мы несем этот социалист туда, как там землю эту нарезают дихканом, а они спрашивают: «Ты что, Бог?» говорит, когда там полковник говорит: «Вот твоя земля». «Ты не Бог, ты не можешь мне дать землю». Вот, или когда я летела в военном самолете, там пол самолета были танки, а пол самолета были бюсты Маркса, Энгельса. То есть вот этот социализм, который мы туда вывозили. И все это наблюдать было, кто с нами был. А самое вот полное освобождение было, когда мы поднялись на военном самолете, и внизу я увидела, как мне сказали ребята, вот тысячи этих цинковых гробов. И вот ребята тогда искренне сказали: вот, будешь там лежать, я не знаю за что. Что мы здесь делаем? Мы тут никому не нужны. Мы приехали совсем в другое время. И нам говорят: езжайте к себе, там у вас плохо. Чего вы сюда приехали? Что вы хотите тут делать? с собой разберитесь, постройте сами красивую страну. Это все они говорили нам в лицо, если вот такие искренние разговоры заходили. И вот это было полное освобождение.
А вы были в Афганистане на каком этапе? На этой
уже,
кампании,
перед выводом войск. Кстати, очень плохое было время, потому что по их вере каждого надо за смерть родных надо было отомстить. И вот это было очень опасно, выходить там поодиночке, даже двумя человеками, потому что каждый старался убить советского, потому что это была месть, это было как бы важно для этих людей.
В тех же «Цинковых мальчиках» вы на одной странице ставите вопрос, кто за это ответит. Вот прошло 30 лет с момента вывода. Осознание о необходимости этой ответственности в какой-то мере наступило?
Ну как, я недавно слышала, где-то год назад, когда Путин сказал, что это была правильная война, если бы не мы, то там были американцы. Он повторил то, что говорил Устинов когда-то, или Брежнев, кто-то там. Так что время буксует, демократия как бы в мире отступает. В общем, сейчас не очень хорошие времена.
Светлана Алексеевич, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, в гостях программы «Разбор полета» на волнах «Эхо Москвы». Что касается истории, в принципе, из 80-х годов, вот авария на Чернобыльской атомной электростанции, что вас в ней так сильно потрясло, настолько, что затем вы... Что вас заставило затем в течение многих лет общаться со свидетелями живыми этой трагедии? Что потрясло?
Вы знаете, это не трагедия.
Понятно, что, да, смерть...
Это не трагедия. Всегда... Это не то. Это не то. Совершенно не то. Совершенно поверхностный взгляд. Дело в том, что Чернобыль – это граница совершенно другой мир. В мир будущего. Стало ясно абсолютно, что это новая форма войны. Вот она, война будущего. То есть мы будем воевать с природой. То есть мы заняли не свое место в этом мире, властелина такого, а мы никакой не властелины. Вот я была недавно на Фукусиме, и там смотрела фильм, когда был этот тайфун этот, и как от одной из самых сильных цивилизаций в мире оставалась только куча мусора в течение 15 минут.
Мы продолжим эту тему после краткой рекламы и новостей на «Эхе Москвы». У нас, напомню, в гостях Светлана Алексеевич, писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в российской столице. Это программа «Разбор полета». Ее ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов. Сегодня у нас в гостях Светлана Алексеевич, писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе. Мы с вами начали перед перерывом говорить о Чернобыльской трагедии. Вы сказали, что это принципиально новый этап, в принципе, да, в истории человечества.
Да, это совершенно новая реальность. И вот это грустно говорить, но есть темная сторона в искусстве, когда для искусства... одинаков и палач, и жертва, и зло, и добро. И вот тут надо было заглянуть куда-то совершенно новое. Вот почему я, по-моему, больше 11 лет писала эту книгу. Потому что быстро написать вот такую поверхностную книгу, с которой вот начали. Вопрос это, таких сотни книг, это ничего не стоило. А вот это наше ощущение, поскольку белорусах, не имея ни одной станции, терпели больше всех, потому что ветер 4 дня дул в нашу сторону, и весь Чернобыль он принес к нам. И было ясно даже тогда, когда я приехала первой поездки в зону, и я видела, как наши военные бегали с автоматами вокруг этой станции, и с Афганистана прилетали боевые вертолеты с боевыми пулеметами, все и тоже стояли вокруг станции. И никто не знал, система не знала, что делать с этим. Истории нигде такого ничего подобного не было. С людьми на любом уровне, на котором ты начинал говорить, люди говорили, нигде не читал, не слышал, никто об этом не рассказывал. То есть стало ясно, что это совершенно новое что-то произошло. И, конечно, это не только трагедии и страдания, хотя это главная тема, как бы такая сквозная история, и моих книг в том числе. Но это было и одна из самых трудных книг в интеллектуальном смысле. Вот собрать это новое знание.
Вы начинаете эту книгу с эпиграфа одного из самых ярких позднесоветских философов Мераба Мамардашвили. «Мы воздух, мы не земля».
Да, это просто как бы смысл этой цитаты в том, что мы существуем в реальности, которую знаем только в одном таком как бы доступном нам знании. Вот мы знаем только эту реальность, сегодняшнюю. Но уже даже и наука, и намеки об этом есть в религиозных трактатах, что есть много других реальностей, к которым пока человеческое знание и человеческий мозг не приспособен. Но что даст наш симбиоз с машинами, с технологиями будущими? Куда мы проникнем? Что мы еще увидим? Что мы еще узнаем? Это еще неизвестно.
И почему я об этом вспомнил? Очень яркий образ внутри самой книги, когда зараженную землю хоронят в земле.
Да, это фантастически.
И воздух. Да? Да. Воздух, те самые вертолеты, в конце концов.
Да, да,
на стихии.
Да, да.
Когда к вам пришло осознание, что мы действительно, что человечество столкнулось с чем-то новым? Во время вашей первой поездки в зону или же, не знаю, где вас вообще застало известие о Чернобыльской трагедии? Вы помните сейчас?
У меня как раз в это время умирала сестра. И я помню, я пришла с больницы, и мне позвонила моя подруга из Швеции. И она сказала: «Ты знаешь, что у вас это произошло?» Я, конечно, как человек, который читает газеты, работала я тогда журналистом в газете, я сказала: «Да нет, у нас ничего не пишут, как будто все нормально, пончики едим, футбол дети играют». Она говорит: «Вы с ума сошли».
А пчелы вылетели из этих?
А, да, это я уже потом поехала, узнала, что пчелы 7 дней не вылетали, именно когда вот этот традиционный фон, он тяжелый, червяков рыбаки не могли накопать, остановились заводы, где сыр делался, потому что выливает эти 20-30 тонн молока, а оно не сворачивается для сыра. То есть мы оказались в физически совершенно новом мире, то есть это был мир новой совершенно физики. Этого мы не знали. Мы раньше знали одно. Много солдат, много военной техники. Солдат не считаем, технику не считаем. И побеждаем, да? Там завалим пол Европы трупами. И, ну, у нас великая победа. А тут ничего не понятно. Автоматы есть, люди бегают с ними. Боевые пулеметы стоят. Нагнали ликвидаторов. А делать? Никто. Долгое время была растеряна.
Вот эта вот история в Чернобыле, на ваш взгляд, достойный мотив для того, чтобы, в принципе, человечеству отказаться от атомной энергетики? Вопрос такой немного в бок. Просто я вспомнил, что в Белоруссии уже довольно долго идут разговоры о строительстве атомной электростанции. И Александр Лукашенко, насколько я помню, лоббирует очень эту историю.
Да-да, так ее уже начали строить. Уже достаточно много там продвинулись. Хотя народ, в общем-то, против строительства. Но в нашей стране все решения принимает один человек. Мы как бы заложники, как в партизанском отряде. Все зависело от командира, от его уровня культуры, от его уровня понимания каких-то человеческих ценностей. Так и здесь. Это вот есть авторитарная власть, когда мы все заложники одного человека, общество тут как бы не участвует.
А причина – это ментальность или просто… Есть ли, в принципе, белорусский менталитет как понятие какое-то? Потому что у меня ощущение, что в части вот именно подверженности влиянию авторитарных режимов, что россияне, что белорусы, украинцы в меньшей степени.
Что, в смысле, авторитарные режимы, они… Это ясно, славянская история, она общая, и наверняка от этого многое зависит. И все-таки социализм был очень долго, можно сказать, почти 100 лет. Так что тут ничего удивительного, но русские и белорусы разные люди.
А в чем тогда разница заключается?
Ну, вы белорусы, я бы могла сказать, были мягкие люди, хотя это мешало быть партизанами, но белорусские люди бы не сделали такую большую революцию. Для этого у них не хватило бы вот этих, не хватило бы что-то в их ментальности для идеи мировой революции. Это могло только родиться вот на этих огромных просторах.
«Славянское братство», «Русский мир». Сейчас этот проект поставлен на паузу? Ну, или это все-таки
это такой романтический проект, скажем так, мягко романтический, хотя он большой кровью сейчас оплачивается. Это проект будущего, наверняка. Но не сегодняшних. Еще слишком близки эти обиды. И вот близкого, и вот и новая кровь нет. Это пока нереально.
Мы живем с оглядкой на прошлое?
Это не с оглядкой. Прошлое же нельзя вот так взял и вытащил, и оставил. Да? Это же невозможно. Нельзя же свободу завести, как финскую бумагу или Бентли, там, или французский шоколад. Это накопление, это путь, это люди должны, человек должен пройти, общество должно пройти. Это время нужно.
Аккумуляция свободы в несвободном обществе происходит. Все же происходит.
Я думаю, что все-таки эти идеи накапливаются, и тем более, что сегодня в нашем новом взаимоотношении с машинами мы можем сказать, что мы как бы скорее должны пройти этот путь. Если, конечно, мы не будем святые мощи на вертолете развозить над, как там, над Минском и считать, что там это всем людям помогает. Понимаете? Если мы не будем вообще в какое-то средневековье впадать.
У нас также леса тушили, помнится, примерно таким же методом, ну, когда горели. Поэтому это не только белорусская особенность. Программа «Разбор полета» в эфире «Эхо Москвы». Светлана Алексеевич, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. У нас в гостях программу ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов. Кроме романов, вы еще автор и произведений драматургических. Кто вы скорее? Писатель, кинодраматург, кинодокументалист? Я знаю, много поставлено именно...
Ну, я думаю, что я писатель.
То есть, в первую очередь.
Все остальное это шло производное от книг. Когда появились книги, то появились идеи драматические, идеи кино, это уже все было производное. И я редко там в этом участвовала, просто несколько раз как бы попробовала, да. А потом я поняла, что это совершенно другое пространство, оно требующее совершенно других каких-то навыков. И я от этого отказалась.
А в чем сложность, как вам кажется? Визуализация вот этого всего, что ли, человеческого страдания, если говорить о каких-то, вот о той же чернобыльской
истории? Вот скажем так, что страдание, у меня отношение какое к страданию? Что страдание – это форма передачи информации. То есть, совершенно форма, которая происходит совершенно на другом уровне. Не только со словами, но еще под словом. Вот почему у меня есть проблемы часто с переводами, когда плохой переводчик, он переводит слова. А тут надо знать русскую жизнь, переводить всю ауру вот эту, которая существует как бы за словом, всю эту жизнь. И очень удача часто у тех переводчиков, которые жили какое-то время в России, видели русского человека, они мифологически его так представляют себе. И, например, драматургия, она требует видения. Вот я никогда не занимаюсь монтажем фильмов своих. Я не вижу это, я не знаю, как это. Я могу представить это в словах, в движении идей, как-то мыслей, нюансов, интонации, это я могу сделать. Но зрительный ряд, я в этом не сильна. Точно так же драматургия. Вот вчера я была на маскараде, да, Вахтангова. Ну, слушайте, такой блеск. Вот все сказано, но другим образом, сказано движением, пластиками. Это особый талант.
Вы уже заговорили о переводах, а вот за границей ваше творчество понимают, какие, может быть, уточняющие вопросы задают люди, потому что, ну, мне кажется, что вот, находясь в той ментальности, очень сложно как-то до конца, как вы правильно сказали, эти проблемы с переводами у людей возникают, осознать все то, о чем вы пишете.
Вы знаете, вот я написала 5 книг, да, вот эту историю вот русской утопии, она состоит из 5 книг, а изданий вот уже около 300 в мире. То есть, я не знаю уже, где только, и на Фарси, и Таиланд, ну все, что только возможно, все. И я думаю, в чем? Конечно, сегодня существует русский фактор. Россия опять напугала мир. Это совсем не та Россия, которая была в 2000 году, и которую мир любил, обожал. Вот придешь, и когда ты узнаешь, что ты из России, ну, просто обнимают, и все там. Я вот вчера рассказывала, что пельмени Горбачева, придешь, все. И все говорят, наконец мы перестали бояться, мы живем в новом мире. Сейчас все вернулось на круги своя. Уже никаких диалогов, которые там Горбачев вел с Далай-ламой об общем, о добре, о каких-то энергиях, да. Все вернулось туда, в прошлое. То есть опять армия и флот, наши лучшие друзья, русский мир, весь набор этих суеверий прошлого. И, конечно, люди опять боятся. И им все-таки вот главный вопрос, который мне задают, почему люди добились свободы? Кажется, что добились. Хотя я думаю, что революцию сделал Горбачев и небольшая группа его единомышленников. И почему они отдали? Почему они так легко с ней расстались? Вот это главный вопрос. И я думаю, интерес к книге, и они сами говорят, когда вот эти, и в Колумбии это слышала, и в Китае, и в Европе, уже не говоря о Европе, они говорят, прочитав вашу книгу, когда видишь жизнь человеческую, не просто идея существует, как это в СМИ или где, мы чудовища, а мы, что они чудовища, да? Вот. А видно, вот маленький человек, такой же, как и этот. И вот как он живет, во что он верит, как его обобрали, как он обозлился, вот, почему, почему эта идея не работает, свободы. Оказывается, для нее нет пространства в человеческой душе, оно не наработано. То есть вся эта цепочка выстраивается, и люди начинают понимать, что произошло в этой стране. Почему религия в таком неестественном каком-то варианте, совершенно фантастическом, это не вера, это страх. Это страх перед свободой, страх перед неизвестностью, перед будущим. Так что вот это они ищут, наверное.
В этом смысле формулировка Нобелевского комитета за многоголосое творчество, за памятник мужеству и страданию свидетельствует о том, что вы были поняты в той мере, в которой сами, быть может, того желали.
Да, я хотела, чтобы вот это время, вот эти 100 лет советской власти коммунистической, потому что я застала еще людей, которые видели Ленина, уж не говоря о сталинских лагерях, в которых сидели люди. Все герои вот нашей истории советской, все они и постсоветской, все они есть в этих 5 книгах. И все они сами рассказывают о себе, что очень важно. Поскольку в мире подорвано доверие к фикшену. Это, ну, как бы идея автора, это нереальность. А вот маленький человек хочет знать о том мире через другого такого маленького человека, он ему доверяет, потому что он такой же, вот тут жизнь как бы низведена до человеческого уровня, и это понятно любому человеку, коммунист, он либерал, там, и не знаю кто, он может быть кем угодно, но это он, человек, может понять на таком уровне.
На уровне. Может, потому что на уровне микрокосма как раз и существует та самая любовь, о которой вы в своей нобелевской лекции говорите.
Да, я считаю, что ненависть нас не спасет. Нас спасет только любовь. И второе, в чем я убеждена окончательно, что это средневековье убивать других людей, стрелять других людей. Надо убивать идеи, спорить, разговаривать. Вот 21 век, а это не 21 век, это остатки еще 20-19 века.
Если глубоко в древность копнем, вспомним того же Платона, убить идею невозможно. Идея – это умопостигаемая.
Но убили же мы идею людоедства.
Это практика.
Нет, убили идею людоедства. Вот если война станет как людоедство, мы убьем это, мы и живем. И люди будущего будут о нас говорить как о варварах. О людях эпохи войны и революции. Потому что мы люди военного опыта. И как только у нас историческая неудача, вот сделали перестройку. Но тоже историческая неудача. Нечем взять, как говорил Александр I. Да? Я могу отменить там крепостное право, но нечем взять. Нет общества сил, которые меня поддержат. Так и здесь. Можно отменить войну, но нечем взять. Нет количества людей, количества философов, наработанных мыслей, когда это можно сделать. И общество поддержит. То есть общество к этому готово. Этого нету.
До 2014 года вы предполагали, что российско-украинский конфликт возможен, причем вот именно в столь кровавом виде, с убийствами многочисленными, в пыли предпосылки какие-то, как вам кажется?
Нет, страшно. Я об этом слышала, такие предположения, и многие, одна моя подруга, писательница, даже уехала из Белоруссии, когда я спросила Юлия, почему ты уезжаешь, а она сказала, будет война с Украиной. Вот есть какое-то чутье в этой многострадальной еврейской душе, да? Вот, для меня это было совершенно открытие. Я это не могла себе представить. У меня мать украинка, отец белорус, и я там жила, и там жила, приезжала к бабушке. Да, ну, это было... Там москалями пугали, москалей не любили. Вот моего отца бабушка там не любила. Но убить человека, по-моему, даже вот этот знаменитый Стрелков пишет где-то и говорит, что вот проблема первых недель была, что люди не могли переступить черту стрелять. Это была проблема даже у них.
Возвращаясь к той же Нобелевской лекции, вы говорите, что Чернобыль вслед за Афганистаном делал нас свободными людьми. Может быть, то, что произошло между русскими и украинцами, есть очередное погружение в трагедию, пройдя через которую мы однажды станем свободными?
Я не могу понять. Вот это проблема русских прежде всего, если уж на то пошло. Да. И что русский мир не понимает своих границ. Он не чувствует свои границы, он не знает, где они находятся. И поэтому в сознании русского Украина, Беларусь – это тоже Россия. И поэтому война в Украине – это проблема вот этих русских идей. Отсюда этой бесконечной экспансии, которая там 2000 лет. А Украина – это другой мир, и Беларусь – это другой мир. Это другие страны. Украина хочет идти в Европу.
У вас, что касается крымской истории, не было сомнений в ее оценке? А то мы часто привыкли слышать о том, что все не так однозначно, выбор большинства населения полуострова. Вот крымский полуостров – это все-таки часть русского мира или нечто другое?
Вы знаете, вот как бы я, который очень люблю Толстого, севастопольские рассказы, все это, я могу сказать, что, конечно, Крым мог бы быть русским, но для этого надо было не просто взять его тихонько, как когда у соседа дом горит, да, а это надо было решить юридическим путем. А на сегодняшний момент я считаю, что Крым – это оккупация.
Дом соседа был подожжен специально.
Дом соседа как бы не был подожжен специально. Дом соседа был разрушен изнутри вот этой коррупции фантастической, украинской коррупции. Его не подожгли, как вы думаете, американцы или кто-то там. Нет. Нет, это... Никого нельзя насильно заставить делать революцию. Революцию делает народ, он делает ее сам. Вот в русской революции... Не могли, никто не мог договориться. Столько сил было. СССР были такие сильные, не могли друг с другом договориться. И власть взяла самая такая партия, которой никто не думал, что она придет к власти.
Я правильно понимаю, что то, что вы пишете на русском языке, никаким решением не было? Это просто так органично получилось, но поскольку все мы из советского прошлого, так или иначе. И, да и вот статус белорусского языка нынче. То, что... Он практически, не скажу, не используется, но в меньшей степени представлен в той стране, где вы сейчас живете, в Беларуси. Вас как-то это, не знаю, расстраивает, огорчает? Хотели бы вы, может быть, писать на белорусском
Дело
языке?
Дело в том, что то, что я делала 40 лет, вот как бы идею коммунистическую, вот описывала ее от начала до конца, эту утопию красную, эта утопия говорила на русском языке. И, конечно, когда я ездила по стране, я говорила с людьми из утопии. Они все говорили на русском, в Таджикистане, на Украине, везде. Ни на каком другом языке эти книги нельзя было написать. Их можно было писать только на русском языке. Потому что на войне воевали и цыгане, и украинцы, и белорусы, и таджики. Все, да? И общий язык какой? Русский. И точно так же ликвидаторы кто? Они были со всех. И русские были там, боже мой. Я ребята с Новосибирска, Красноярска, откуда только не были. Так что это можно было делать только на русском языке. И я никогда не отрицаю, что у меня три дома, я это говорил в Нобелевской лекции. Это Украина, родина моей матери, которую с детства, я там все детство провела. Это Беларусь, где я провела всю сознательную жизнь. И русская культура. То есть я человек русской культуры.
Но не Россия.
Нет, не Россия, нет.
Что касается статуса белорусского языка...
Белорусский язык, я считаю, что будет своя государственность, настоящая, не такая мифологическая, как сейчас, в такой зависимости от России, будет белорусский язык. Мы просто катастрофически теряем время, но это будет.
Светлана Алексеевич, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, была гостем программы «Разбор полета» на «Эхе Москвы». Программу провели Станислав Крючков и Андрей Ежов. До встречи через неделю.
Спасибо вам.
Вам тоже.
«Разбор полета».